Почему россияне массово не протестуют против войны в Украине и шире против путинского режима? Этот вопрос с февраля мы слышим без преувеличения каждый день. И понятно почему. Если бы российское общество активно протестовало сейчас против войны и против Путина, было бы намного больше шансов, что Путин не смог бы это все продолжать. Но пока давление от российского общества не особенно сильное. Часто отсутствие миллионных антивоенных демонстраций объясняется неким психологическим дефектом россиян вообще или русских в частности. Да, мол, конечно, понятно, что есть пропаганда, но никто ведь не мешает получать информацию не от Соловьева и Симоньян, а из интернета. Раз не получают, типа, значит, не хотят. Но на самом деле построить диктатуру намного проще, чем кажется. А вот выйти из-под ее влияния чрезвычайно тяжело. И это не зависит от цвета вашего паспорта, национальности или места рождения. Мы знаем об этом по истории эксперимента «Третья волна». Его полвека назад провел над старшеклассниками обычный американский учитель Рон Джонс. Эксперимент длился всего неделю, но результаты оказались настолько шокирующими, что и учитель, и ученики молчали об этом многие годы. Лишь 9 лет спустя Джонс опубликовал эссе, в котором подробно описал случившееся. Итак, в 1967 году Рон Джонс преподавал историю в школе города Пало-Альто, штат Калифорния. В апреле 10-классники, примерно 16-летние подростки, проходили историю Второй мировой войны. На одном из уроков ученики спросили у Джонса, почему во время Второй мировой войны граждане Германии игнорировали массовые убийства евреев? Как могли обычные, не замазанные в преступлениях люди делать вид, что они ничего не знают о концлагерях, о расправах над своими соседями и даже, возможно, друзьями? Почему немецкий народ не восстал против очевидного безумия, которое творил Гитлер со своими соратниками? Это был хороший вопрос, пишет Рон Джонс, и у меня не было на него ответа. Тогда Джонс решил на неделю отложить изучение нового материала и разобраться в этом вопросе с помощью социального эксперимента. Всего за неделю, с понедельника до пятницы, он превратил обычных американских тинейджеров в тоталитарную секту и сам офигел от того, насколько далеко зашел. Перед тем, как начнем, маленькое объявление. Мы опять ищем потенциальных авторов, так что если вы умеете интересно писать, заполните ссылку в описании и тестовое задание там. Если будет хорошее, мы к вам обратимся. Ну все, начнем. Итак, понедельник. В понедельник Джонс решает объяснить ученикам основополагающий принцип нацистской Германии – принцип дисциплины. Он рассказывает им, что спортсмен, желающий преуспеть и завоевать медаль, должен тренироваться регулярно, упорно и дисциплинированно. Что балерина должна ежедневно отрабатывать сценические движения, невзирая на боль. Что ученый должен планомерно заниматься наукой, чтобы совершить открытие. Самоконтроль, сила воли, работа над собой – именно это ведет к триумфу. Чтобы закрепить мысль о силе дисциплины, Джонс просит, нет, приказывает классу сесть в определенную позу за партами. Ноги должны ровно стоять на полу, лодыжки вместе, колени согнуты под прямым углом, руки скрещены за спиной, позвоночник выпрямлен, подбородок опущен. Он объясняет ученикам, что правильная посадка помогает сконцентрировать волю. «Правда же вам теперь дышится легче? Правда же вы чувствуете себя лучше?» – спрашивает Джонсу класс. Они практикуют эту посадку снова и снова. Джонс ходит по классу и продирается к каждой мелочи. Он заставляет учеников выходить из класса, а потом быстро и бесшумно занимать свои места. Сначала это занимает 15 секунд, а к концу урока уже только 5. Джонса удивляет, насколько быстро студенты адаптируются к его требованиям. Тогда он идет еще дальше и вводит новые правила. Теперь ученики должны сидеть смирно, пока не прозвенит звонок. Они должны держать наготове карандаш или ручку. Студент, которому задан вопрос, должен встать рядом с партой и начать свой ответ со слов «Мистер Джонс», а сам ответ не должен быть длиннее 3 слов. Тех, кто соблюдает правила, Джонс хвалит. Те, кто правила нарушает, получают выговор. Джонс, пораженный тем, что идея с усилением дисциплины вообще сработала, размышляет, стоит ли продолжать эксперимент. Всю ночь он терзается вопросами, почему ученики подчиняются власти, которую им навязывают? Почему они не удивляются и не сопротивляются этому военному положению? И когда, и как все это кончится? Но когда во вторник он входит в класс, то обнаруживает всех учеников сидящими в положении смирно. Большинство из них выглядят сосредоточенными и сконцентрированными. Ни намека на улыбку или на желание задать вопрос. Так что сомнения, продолжать эксперимент или нет, отпадают у учителя. Джонс подходит к доске и пишет на ней два лозунга: «Сила в дисциплине» и «Сила в общности». Он рассказывает классу о важности обоих тезисов, на ходу вспоминая истории своего спортивного и учительского опыта. Затем Джонс поднимает двух учеников и велит им повторять написанные на доске фразы. Затем следующих двух и так далее, пока весь класс не проходит через это упражнение. Потом все ученики скандируют лозунги хором. В какой-то момент, пишет Джонс в своем эссе, мне стало сложно понять, в какой степени я диктовал классу, а в какой следовал его диктату. В конце урока Джонс показывает ученикам специальный жест приветствия, который можно использовать только для своих. Вот так вот он выглядел. Он называет этот жест «третья волна» и объясняет, что именно третья волна считается наиболее сильной в каждой цепочке волн. В тот же день ученики с большим удовольствием начинают использовать новое приветствие в библиотеке, в спортзале и кафетерии. Этим они вызывают неподдельный интерес учеников других классов, которые спрашивают, можно ли присоединиться к загадочной организации. В среду с утра Джонс раздает ученикам специальные членские карточки третьей волны. Тем, кто не хочет участвовать в движении, он предлагает уйти, но никто не двигается с места. Наоборот, присоединиться к посвященным выражают желание еще 13 подростков из других классов. Теперь в третьей волне уже 43 ученика. Три членские карточки помечены красным крестиком. Джонс объясняет, те, кто получил особые карточки, должны следить за порядком и докладывать преподавателю обо всех нарушениях. Лозунг среды – сила в действии. Имеется в виду действие на благо организации. Джонс рассказывает классу, что дисциплина и общность не имеют смысла, если ничего не предпринимать для их защиты и дальнейшего распространения. Чтобы еще сильнее сплотить учеников, Джонс поручает им разные задания. Кому-то приказывает разработать логотип третьей волны, кому-то следить за тем, чтобы не принадлежащие к организации подростки не могли войти в класс. От некоторых Джонс требует, чтобы они обучили как минимум 20 детей из младших классов новой посадке за партой, а также убедили их, что эта позиция наиболее подходящая для обучения. Некоторых участников третьей волны Джонс назначает вербовщиками. Их задача – вовлечь в движение новых членов. В школьных коридорах расставляют столы, над которыми вешают баннеры с лозунгами. Иногда настойчивые попытки вербовки приводят к конфликтам и даже дракам. Джонс объявляет правила приема в организацию. Новый участник должен получить рекомендацию от двух членов движения и продемонстрировать знания устава и правил организации. Это объявление вызывает небывалый ажиотаж. Школьный повар решает испечь печенье в честь организации. Директор, встретив Джонса на педсовете, приветствует его жестом третьей волны. К концу среды в организацию принято более 200 студентов, и это сильно пугает Джонса. А еще больше его ужасает то, что он сам назвал лавиной стукачества. Джонс раздал три карточки с красным крестом ученикам, которые должны были следить за порядком. Но уже к вечеру того же дня он получил более 20 отчетов от различных участников организации. Аллен не отсалютовал, Джорджина отозвалась критически о третьей волне и так далее. Многие ученики по собственному почину стали контролировать исполнение правил и булили тех, кто, по их мнению, относился к эксперименту слишком легкомысленно. Одновременно среди учеников происходит переоценка достижений. Три отличницы, которые раньше считались в классе лидерами, совершенно потерялись в новой военизированной атмосфере. Они механически выполняют новые требования, но кажутся ошеломленными и задумчивыми. Зато другие подростки, раньше незаметные, выходят на первый план. В любой школе есть подобные середняки. Они не могут похвастаться большими успехами в учебе или выдающимися спортивными или творческими талантами, но и неплохи ничем. И вот один такой ученик, Роберт, до эксперимента практически невидимый, добровольно берет на себя роль личного охранника Джонса. Он повсюду следует за учителем, открывает перед ним двери и следит, чтобы с лидером третьей волны ничего не случилось. Впервые за все время обучения, пишет Джонс, Роберт выглядел счастливым. Впервые он нашел свое место, на котором чувствовал себя полезным и уважаемым.
At that point, we knew we had slogans, rules, a sense of direction, and we had a secret police to make sure we followed the rules.
В четверг в класс к Джонсу явились уже 80 человек. Помещение забито до отказа, но все соблюдают строжайшую дисциплину, внимательно слушая каждое слово преподавателя. А он провозглашает следующий лозунг – «Сила в гордости». Сейчас прервемся на рекламу и продолжим этот наш рассказ. Дальше будет про то, чем ученикам предлагалось гордиться. Минцифры вовсю пытается придумать, как вернуть айтишников в Россию. Но зачем им возвращаться? Сейчас программисты могут спокойно работать из любой точки мира. Как и на российские, так и на зарубежные IT-компании. Также подумал и Андрей Петров, 37 лет, который раньше занимался фермерским бизнесом, а потом решил сменить образ жизни, чтобы больше путешествовать. Он изучил рынок труда и понял, что сейчас растет популярность ноу-кодинга. Это такой способ создания сайтов, мобильных приложений и чат-ботов без написания кода. Андрей выбрал школу CodeBreakers, где как раз обучают ноу-кодингу. Еще во время обучения он получил свой первый заказ на $1000. А сейчас Андрей думает о создании собственной IT-компании. Если вы тоже хотите получить востребованную IT-профессию, обратите внимание на школу CodeBreakers. У них сейчас проходит бесплатный вебинар, где опытный ноу-кодер Анна Радзиевская расскажет, как попасть в IT с нуля и зарабатывать от 150 тысяч уже через 3 месяца. Анна работала в Яндексе и Клин продакт-менеджером, запускала стартапы в США, Европе и России. На ее вебинаре вы узнаете, почему ноу-код сейчас самый перспективный и быстрый путь в IT, что нужно, чтобы освоить ноу-код за 3 месяца с нулевым опытом, почему ноу-код специалистам готовы платить от 150 тысяч рублей за проект и как находить заказчиков по всему миру и зарабатывать в любой валюте. Если вы думаете сменить профессию и начать путешествовать, обязательно регистрируйтесь на бесплатный вебинар от CodeBreakers. Ссылка будет в описании. Итак, новый лозунг «Сила в гордости». Джонс заявляет ученикам, что третья волна не просто локальный школьный эксперимент, а часть глобальной программы правительства для талантливой молодежи.
He told us that this was not a game. This was not something that just our class was in, but that teachers all over the nation were doing this in classes, and that we were going to get together and form a third political party in this country.
You, those of you who left are the strong ones who will take this student movement forward. It is in fact a national movement. There's 1,025 other schools doing this right now, and in those days there was no internet, so there was no way to fact check him, and nobody, oddly enough, nobody asked him to prove it either. We trusted him.
По всей стране, утверждает он, мои коллеги вербуют студентов, которые будут делать наше общество лучше благодаря дисциплине, общности и действию. Вы избранные, говорит Джон своим ученикам. Вы можете изменить будущее благодаря тому, что выучили за последние дни. Также он переходит к репрессиям. Он вызывает к доске трех учениц, которые сомневались в эксперименте, и требует от них покинуть помещение. Джонс назначает 4 охранников, которые должны проследить, чтобы девушки не вернулись в класс. Наконец, он назначает решающий раунд. В пятницу, говорит Джонс, новый кандидат на пост президента объявит на специальной пресс-конференции о старте общенациональной программы «Третья волна». Группы из 1000 школ со всей страны будут выступать в ее поддержку, и вам выпала честь сделать это от имени нашей школы. В пятницу, за 10 минут до полудня, все должны собраться в аудитории и быть готовыми продемонстрировать дисциплину и общность. Этот сбор только для участников третьей волны, и никто другой не должен знать об этом заранее. Джонсу неожиданно помогает журнал Time, разумеется, совершенно случайно. В свежем номере журнал публикует рекламное объявление какого-то товара с надписью «Идет третья волна». Новость об этом моментально разносится по школе. Все решают, что это часть компании, и окончательно убеждаются в правоте Джонса. Уже с половины 12-го пятницы ученики начинают стекаться в актовый зал. К полудню аудитория заполняется. Нет ни одного свободного стула. Студенты сидят в полной тишине. С потолка свисают баннеры третьей волны. Джонс пригласил несколько своих друзей изображать журналистов. Они ходят по залу и делают фотографии. он закрывает все двери и расставляет возле них учеников-охранников. Лидер третьей волны поднимается на трибуну. Перед тем, как начнется трансляция, говорит он, давайте продемонстрируем репортерам, чему вы научились. «Сила в дисциплине!» — кричит он. И хор из 200 голосов повторяет за ним. «Сила в дисциплине!» Он делает это снова и снова, все громче и громче. И аудитория отвечает Джонсу гортанным криком. «Сила в дисциплине!» В 12.05 Джонс выключает свет и включает телевизор. Но трансляция, похоже, еще не началась. На экране снег из помех. Несколько минут огромная аудитория смотрит на серую рябь, боясь вздохнуть или пошевелиться, но ничего не происходит. «Между людьми и телевизором, — пишет Джонс, — происходило мысленное перетягивание каната. И телевидение побеждало. Напряжение растет. Наконец кто-то поднимается с места. Слышатся выкрики. Так что же, нет никакого вождя?» Тогда Джонс выключает телевизор и обращается к собравшимся с речью. «Нет, — говорит, — никакой национальной программы «Третья волна». Вас обманули. Вами манипулировали. Вы ничем не лучше и не хуже жителей нацистской Германии. Вы решили, что вы избранные, что вы лучше других. Вы обменяли вашу свободу на удобство дисциплины и силового превосходства. Вы предпочли принять волю группы, а не отстаивать собственные убеждения. Многим из вас казалось, что вы участвуете во всем этом только ради развлечения и в любой момент сможете освободиться. Но как далеко вы могли бы зайти? Давайте я вам покажу». На этих словах Джонс включает проектор. На огромный экран транслируются кадры кинохроники Третьего Рейха. Нацистские митинги, военные парады, концлагеря, заседание Нюрнбергского трибунала, где обвиняемые повторяют фразу «Я всего лишь выполнял приказ». Когда показ закончился, аудитория, потрясенная и подавленная, продолжает сидеть в полной тишине. «Итак, это был последний урок, — говорит Джонс, — и самый важный. Вы помните вопрос, который вы мне задали? Как могли немцы, учителя, врачи, налоговые инспекторы, кондукторы делать вид, что не знали о происходящих вокруг курсах? В следующие минуты, а возможно в следующие годы, у вас будет возможность ответить на этот вопрос». Не говоря ни слова, ученики покидают зал. Многие смахивают слезы. Роберт, добровольный телохранитель Джонса, рыдает в голос. Джонс уничтожил пленки с записью, которую делал на том собрании. И он, и его ученики еще очень долго не хотели никому рассказывать о случившемся. Настолько сильно они этого стыдились. Что же показывает нам спонтанный эксперимент Джонса? Что любая группа людей может легко попасть под влияние пропаганды и манипуляции. Более того, чем больше эта группа, тем лучше работают подобные инструменты. Если бы Джонс пытался создать организацию из 3 человек, то, скорее всего, эксперимент был бы менее успешным. Все, или большинство, не могут ошибаться. Наверху не дураки сидят. Эти и подобные аргументы вы наверняка слышали, когда речь заходит, скажем, об оправдании войны в Украине. Так работает человеческая психология, человеческое сознание, затуманенное пропагандой. Я напоминаю, что происходили описанные мною события в 1967 году в Америке. Вторая мировая война буквально 2 десятилетия назад закончилась. Учащимся было по 15-16 лет. Они родились через считанные годы после ее окончания. Родители многих из них воевали. То есть для них гитлеровская Германия, нацистская символика и идеология были не какими-то абстракциями из учебника истории, как для сегодняшних подростков, а вполне осязаемыми вещами. Но даже эта живая память не помогла ученикам распознать подвох в поведении Джонса и считать совершенно прозрачные аналогии между Третьей волной и Третьим Рейхом. Школьники доверяли своему учителю, они следовали за ним без оглядки. И каждый следующий шаг давался Джонсу легче, чем предыдущий. Тут надо не забывать, что все это происходило очень быстро, за считанные дни. Если бы Джонс не остановился, то эксперимент мог бы привести к по-настоящему серьезным последствиям. Отчасти он даже к ним привел. В среду вечером в класс ворвался отец одного из учеников, бывший узник немецкого лагеря для военнопленных. Он устроил погром, а следующим утром имел долгий разговор с Джонсом. Все обошлось, но события, очевидно, начали выходить из-под контроля даже в таком коротком эксперименте. В этом ролике мы не касаемся вопроса этичности проведения такого рода эксперимента. Понятное дело, что для учителя делать такое совершенно не годится. Но это не наша сегодняшняя тема. никто не застрахован от попадания в подобную ситуацию. Эта опасность существует для любого представителя нашего биологического вида, будь то немецкий бюргер, российский пенсионер, северокорейский рабочий или вот американский подросток. Это не объясняется никаким менталитетом, рабской психологией и прочими выдуманными конструкциями. Это объясняется исключительно волей людей, которые используют инструменты пропаганды, власти и влияния, и отсутствием системы сдержек и противовесов в обществе, куда они попадают. К сожалению, далеко не каждый из таких людей делает это в педагогических целях, как Рон Джонс, и может вовремя остановиться. Когда я учился в израильской школе в 10 классе, нам показывали документальный фильм про этот эксперимент. Потом был отдельный специальный урок обществознания, в Израиле они называются уроки гражданственности, для обсуждения этого фильма. Помню, мы были под большим впечатлением. Это было важной частью нашего обучения. Как распознавать манипуляции, не поддаваться им, как критически воспринимать любую поступающую информацию, как подвергать сомнению авторитеты. На мой взгляд, это была очень важная, очень полезная прививка от повторения ошибок прошлого. Подобного очень не хватало в нашей стране, которая пошла по старой, давно уже известной дороге, ведущей в пропасть. Когда мы с вами выберемся из того исторического тупика, в котором оказались сейчас, нам необходимо будет придумать, как сделать так, чтобы такое больше никогда не повторилось. Всему обществу потребуется выработать иммунитет от любых тоталитарных практик и слепого поклонения политическим лидерам и авторитетам. До завтра.